Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Мария Меркулова в студии. Маша, еще раз я тебя приветствую.
И я тебя, Татьяна.
Ну, омикрон и темнота в Европе. К новому штамму прибавился энергетический кризис. Такого уровня угрозы дефицита энергоносителей в Европе не было с момента нефтяного эмбарго в самом начале 70-х. Биржевые цены на газ еще на прошлой неделе били рекорды. Они на порядок превысили те, что заложены в одном из газпромовских контрактов. Это $2000 против $280 за 1000 кубометров топлива.
Колоссальный разрыв, просто потрясающий.
И разрыв, и суммы не перестают удивлять, на эту тему. В последние дни, поскольку в эти дни в Германии, где больше всего ветряков, довольно ветрено, был зафиксирован отскок котировок вниз. Кроме того, власти Франции, да, если мы туда тоже посмотрим, что происходит во Франции, всегда был, мы напомним, переизбыток электричества. Вот сегодня там говорят о возможном снижении во время пика потребления напряжения на энергосетях. Ну вот в происходящем в эфире «Радио Спутник» нам поможет разобраться наша коллега, журналист Елена Караева. Елена, мы вас приветствуем в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день, Татьяна. Здравствуйте, Мария.
Лен, а позвольте начать с такого немного отдаленного, но мне кажется, самого главного, показательного и при этом простого. Вот как вы на себе чувствуете тот самый энергетический кризис, о котором мы здесь, сидя в Москве, очень много говорим и уже достаточно давно? Вот скачок цены, прочее и прочее. Как вы на себе ощущаете?
Я ощущаю это на себе чрезвычайно просто. Во-первых, улицы стали значительно хуже освещаться. Это первое.
О, как.
Да. Конечно, конечно. Улицы в городе, где я живу, улицы во Франции стали значительно хуже освещаться. Да, освещен центр, да, там иногда мигает какая-то иллюминация, но в принципе, если вы сделаете два шага в какой-нибудь перекресток небольшой, то там уже освещение очень плохое, очень скудное. Не освещаются витрины, мало освещаются бутики, вывески бутиков и так далее. Люди начали, то есть мелкие предприниматели и городские власти, начали экономить на электричестве, просто потому, что они прекрасно понимают, что когда будет перерасчет, а обычно он делается в зависимости от контракта в марте или в апреле, то им придется доплачивать абсолютно какие-то феерические огромные суммы. Поэтому сейчас все на всем экономят.
А ценообразование динамическое.
А позвольте вот уточнить, учитывая праздник, должна быть сейчас там украшение, иллюминация
конечно
в городе и так далее, католическое Рождество уже было. А сейчас есть тоже какая-то разница по сравнению с тем, как было несколько лет назад?
Или если даже на фонарях экономят?
Она колоссальна. Например, если ранним утром вы выходите на улицу, ну, не знаю, скажем, в 7 утра, у нас в 7 утра еще темно, то свет фонарей очень приглушен, а есть участки, где их просто нет, они не работают, они отключаются ради экономии. Ну, естественно, вам никогда это не скажут. Прямо скажут, что это ради экологии делается, но вообще это ради экономии. Конечно, отключается электричество. Если едешь, например, куда-то рано утром, то небольшие дороги очень плохо освещены, едешь при свете фар.
Не до Рождества уж точно здесь в этой ситуации получается.
Ну, в общем, выглядит это все довольно жалко. Да, это довольно жалко выглядит. Ну, в домах люди еще пока не начали вот так уж совсем уж экономить, чтобы это самое. Но, в принципе, я вижу, как у знакомых, мы были в гостях, так сказать, там с семьей, и я вижу, как люди, если раньше они там оставляли, не знаю, свет на кухне, когда принимали гостей в гостиной, то сейчас этот свет тушится везде, да? Так сказать. Вот, например, это такая черта, причем это хороший, уверенный в себе и в завтрашнем дне, если так можно сказать, средний класс. Теперь, что касается второго момента, как мы на себе это ощущаем, ну, просто все дорожает. Причем дорожает не на там доли процента, а на сразу процентов на 25-30%. Поэтому это касается в первую очередь всего, что связано с зерном. То есть это макаронные изделия и это домашняя птица, которая откармливается зерной. То есть, соответственно, это курятина, индейка и так далее, и так далее. То есть вот на это цены растут. И растут они экспоненциально, то есть они растут в таких больших, то есть это не 2, не 3, не 4%, а это, например, сразу процентов 15-20%. И еще важный момент, который заключается в том, что во Франции и вообще в Европе очень высокая инфляция. Ну, для Европы она составляет около 4%, а Франция там чуть-чуть выше 4%. Это очень большая цифра.
Угу. Елена, а как же так получается, что теперь вообще говорят о возможном снижении напряжения, если возвращаться к вопросу электроэнергии и обеспечения ею? У Франции же всегда сильная атомная энергетика была традиционно.
Хорошие специалисты были.
Более того, Франция всегда экспортировала излишки, и экспортировала эти излишки были просто колоссальные. Проблема заключается в том, что в связи с определенной политикой правительства, ряда правительств, это не только правительство Макрона, это, скажем так, сменяющие друг друга правительства, они не занимались абсолютно инвестициями в ядерную энергетику. Это дорого, и на это очень плохо смотрел Брюссель. Об этом я скажу ниже. Вообще развитие ядерной энергетики в Брюсселе вызывало такие скептические ухмылки, и мало кому там нравилось. Плюс подпирали зеленые, а зеленые – это важная часть электората во Франции сейчас. У них поэтому в ядерную энергетику ничего не вкладывалось. Если не вкладывалось в ядерную энергетику, значит, ничего не строилось. А если ничего не строилось, то эксплуатировались старые реакторы, которым иногда 30, 35, а то и 40 лет. Сейчас существует техника безопасности, правила, реактор, часть реакторов была просто установлена для профилактики, но они старенькие, они не могут пахать как трактора 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Их остановили. Плюс 4 реактора сравнительно новых были остановлены по требованию также специалистов по безопасности, потому что была у двух из них выявлена техническая неисправность, и поскольку действуют 4 реактора такого типа, то на всякий случай остановили и 2 других. То есть таким образом из страны, у которой электричества было очень много, Франция стала страной, у которой электричества собственного очень мало. И поэтому на прошлой неделе министр экологии, ничтоже сумнявшись, заявила, что вполне возможно при холодах, сейчас у нас еще не холодно, но при холодах, она допускает возможность снижения напряжения на линиях электропередач.
Елена, вот смотрите, получается, свою энергетику прикрывают, а вот при этом «Газпром» сообщает, что европейские потребители не размещают заявки сами, ну, то есть не хотят российский газ. Вот как выходить из этой ситуации, в чем причина такого упрямства?
Причина такого упрямства заключается в том, что энергетическую политику на территории ЕС, а это 500 миллионов человек, то есть полмиллиарда человек, полмиллиарда населения, определяет председатель Еврокомиссии. Сегодня это фон дер Ляйен. Из сегодняшней публикации в газете «Мунд», которая чрезвычайно осведомлена и очень влиятельна, явствует, что госпожа фон дер Ляйен в течение 2 месяцев не могла составить доклад, в котором предполагалось наметить вехи развития перехода на зеленые рельсы. Это же у них идея фикс – перейти на зеленые рельсы, перейти на возобновляемые источники энергии. Для того, чтобы перейти на эти источники энергии, требуется таксировать, то есть выяснить, сколько газа, сколько парникового газа выделяется той или иной, то есть атомной энергетикой, угольной энергетикой, газовым, так сказать, газодобычей и так далее.
И что это такая проблема, и не могут доклад составить?
Да, они не могут составить доклад под очень большим давлением Парижа и Берлина. Фон дер Ляйен все-таки собрала своих экспертов. И сообщается, что, может быть, 30 декабря она этот доклад представит. А может быть и нет. И в этой связи никто ничего не делает. Потому что боятся...
Все ждут доклад. Мы правильно понимаем, Елен?
Да, все ждут этого доклада, потому что если, например, в докладе будет сказано, что ядерная энергетика, атомная энергетика, она зеленая и все окей, она будет развиваться. Если будет сказано, что газ, поставки газа, несмотря на то, что Россию в Европе не слишком любят, поставки газа все-таки не увеличивают карбонный след, то это тоже будет развиваться, и заявки будут размещаться. А если нет, то нет. То есть мы все зависим 500 миллионов человек. Я еще раз я подчеркиваю, тут 500 миллиардов человек. Их счета, их благополучие, их кошелек, состояние их банковских счетов и вообще планы на будущее зависит от того, составлен ли будет...
От бюрократии. От бюрократии ведь получается,
что так. Которую никто не избирал. Я этот момент хочу особенно, так сказать, акцентировать, обратить внимание слушателей. Их никто не избирал. Фон дер Ляйен никто не избирал. Она назначенная кандидатура. За нее никто не голосовал. Это абсолютно евробюрократия, поставленные брюссельские чиновники, которые получают примерно 500 000 евро в год. Они не платят налоги, а прекрасно себя чувствуют, составляя или не составляя доклады, от которых зависит жизнь и благополучие сотен миллионов человек.
Елен, и у нас тогда появляется вопрос, а власти именно Франции, возьмем именно эту страну, да, в частности, не весь Евросоюз, как-то они говорят что-то о том, как они намерены решать кризис, или все ограничивается заявлениями о возможном снижении напряжения в сети? И какие-то намеки есть на это, или действительно вот тоже в ожидании чуда?
Ну, Франция же очень зависит от Брюсселя, Париж очень зависит от Брюсселя, потому что Брюссель распределяет деньги на восстановление экономики после пандемии. Поэтому Франции не будет сильно колыхаться и бежать впереди паровоза. Они будут ждать те решения, которые будут прописаны в докладе фон дер Ляйен. И в случае, если эти решения позволят развивать ядерную экономику, она будет развиваться. Если они позволят закупать газ, значит, закупки и заявки на закупки будут размещены. А пока Макрон заявляет, что он намерен построить ядерный реактор, но это выглядит на самом деле для любого человека, который хоть как-то владеет курсом физики на уровне 8 класса, просто, так сказать, там, бредом, потому что построить реактор – это там, ну, это очень много лет работы, это ноу-хау, это наличие инженеров, это наличие материалов.
Но быстро не получится
наличие,
сделать.
Ну, и так далее. Угу. Да.
Лен, и а позвольте, поэтому... вот смотрите, пока все ждут этого доклада, всех этих подсчетов и там, да, какого-то конкретного решения, у меня очень банальный вопрос. А какая у вас погода сейчас? Какая температура?
У нас вот сейчас в Европе неплохая погода, угу. В Европе где-то +7, +10.
А морозы +7, +10 прогнозируются в каком-то ближайшем будущем?
Ну, это обычная погода для Рождества, а морозы начинаются приблизительно с середины января и продолжаются до середины февраля. Это наиболее, в общем, морозный месяц. То есть морозы еще предстоят, как и снег, и наледь, и все остальные прелести зимнего времяпрепровождения, зимнего сезона.
Ну, то есть две пока... недели. За две недели не так-то, мне кажется, не так много шансов, что успеешь что-то предпринять.
Доклад выпустить
реально.
Заодно
ну, максимум
еще и предпринять
доклад, а учитывая праздники,
вообще-то
тут
нужно.
Вообще вряд ли. Елена, мы очень надеемся, что как-то будет найдено реальное решение этой проблемы, и будем вместе с вами следить за вот
развитием
такими поисками. Елена Караева была с нами на связи, наш коллега-журналист, а в студии работали Татьяна Ладяева и Мария Меркулова.
Спасибо.